я уже вышла из дома, я даже не надеялась, что она что-то хочет. А она такая пишет: о, я за полторы беру, и давай сегодня я возьму. Должен быть таким вот человеком, который вот это все проносит через себя. Беру, сдаю билеты, беру, сдаю билеты несколько раз. Ехать, не ехать, ехать, не ехать.
Всем привет! Сегодня с вами я, Мария Лора, и мы наконец-то вернулись обратно в строй с новым эпизодом и с новым гостем. Очень интересно наблюдать за тем, как обычно, внутренний перфекционист вступает в борьбу с делами. Ты вроде как хочешь изменить подкаст к лучшему, поменять формат, сделать качество аудио чуть-чуть получше, но вместо этого не делаешь вообще ничего, потому что очень страшно даже немножко подступиться к этому всему. Но мы опять в строю. С вами сегодня в гостях Юля. Она окончила эконом-филфак и начала свою карьеру с работы на теплоходах. Потом она поступила во Францию, но вернулась в Россию из-за того, что она встретила свою любовь в России. Она попробовала себя во многих сферах, от преподавания до довольно неудачного опыта работы администратором консула. А там ее босс кричала на Юлю, а собака босса очень старательно пыталась ее укусить. Но в итоге Юля вернулась к своим любимым круизам и сейчас работает в отделе продаж. Мы обсудили работу в продажах, круизы и Юлину дилемму жизни, переезд и обучение во Франции или возвращение в Россию и любимый человек. Приятного прослушивания.
Мы уже пытались записать вчера по техническим причинам, просто все разрушилось, но ничего, вроде сегодня все хорошо, солнце светит, жизнь продолжается, Юля у нас в гостях. Юля написала нам сама и предложила свою историю. Я очень радуюсь каждый раз, когда кто-то пишет, предлагает историю. Юля, я радовалась уже раза три.
Да.
Вот, но это очень круто, мне кажется, это особенность нашего подкаста, что истории сами приходят к нам. Юля, ты работаешь в круизах, да? Расскажи немножко про себя, наверное, представь себя, кто ты, что ты делаешь, как ты себя самоидентифицируешь.
Я ассоциирую себя исключительно сейчас с круизами. Конкретно сейчас я занимаюсь продажами круизов. Это что-то такое очень, на самом деле, серьезное. Это такое, ты вышел на уровень чего-то взрослого, и ты работаешь с какими-то реально серьезными людьми, хотя сам, наверное, еще стал не до конца таким серьезным, каким тебя, возможно, представляют эти люди, пока ты им там пишешь какие-то очень умные письма, серьезные. Но при этом я вот продаю как раз круизы, работаю в основном с крупными партнерами, то есть не с прямым клиентом, ну, какими-нибудь простыми людьми, которые захотели вдруг поехать в круиз, хотя такие тоже сейчас уже появляются, и это особый такой кластер людей, вообще кластер клиентов. Но вот работаю в основном с какими-то туристическими агентствами, туроператорами со всех стран мира. В общем, самый разный набор, самые разные обязанности, которые человек должен делать на моей как бы должности.
Ты вот несколько раз упомянула слово «серьезно». Расскажи немножко про это. Сможешь описать, что такое «серьезно»?
Просто до этого я начинала гидом. И гидом-сопровождающим, гидом-переводчиком, вот, который как бы путешествовал на этих круизах и занимался, допустим, там, переводил что-то, развлекал как-то людей. На самом деле это тоже очень серьезно, и это, возможно, иногда даже гораздо серьезнее, чем, ну, я себе представляла это на тот момент. Когда сейчас я смотрю вот на этих людей, мне, ну, которые кто работают переводчиками там или сопровождающими, мне всегда хочется видеть в них действительно осознанных людей, которые действительно понимают, что они делают, а не так, как мы там приезжали, и такие были очень просто эмоциональные. А сейчас получается, что я, ну, просто должна быть очень как бы вовлечена в процесс, должна очень хорошо понимать продукт, должна быть максимально помогать людям, максимально объяснять то, что я продаю. Это должно быть понятно и доступно им, и чтобы они это купили и как бы взяли в продажу, например, да, там какие-то агентства. Они должны очень хорошо понимать, что я им предлагаю и на каких условиях я это предлагаю. Потому что если непонятно, ну, то им и не хочется связываться и заниматься вот этим вот всем там. Поэтому, на мой взгляд, мне нужно максимально объяснить им, почему им это нужно, даже если они пока еще не знают о том, что им это нужно.
Нужно это позже. Ты продаешь, получается, именно койко-место или как? Или целый тур?
Да,
или...
да. Вот получается, что зависит от направления, потому что, вот, например, у нас есть Волга, и я начинала на круизах работать с Волги. Ну, это Москва-Петербург. Потом у нас есть, например, европейские реки, Рейн, Дунай, Мозель. Это в основном все в Европе, Адриатика, Адриатическое море, получается, побережье, острова. и есть немножечко Нила в Египте. И получается, что там есть какие-то корабли, например, там, я не знаю, 150 человек, посадка. И вот я должна продавать, ну, как бы каюты, либо места в каютах. Ну, то есть, например, там, если он едет один, то он платит как бы за второе место какую-то часть. Ну, как в отеле, собственно. Если ты едешь один, то ты за сингл платишь чуть побольше, чем если бы ты ехал с кем-то в паре. Ну, в паре, естественно, заплатили бы больше, но один ты едешь, ты платишь чуть больше, чем если вы едете вдвоем, и ты платишь за одного. А где-то продаю как тур, уже с включенной, например, экскурсионной программой, с какими-то там активностями на борту. На борту это на теплоходе. Там есть куча вот этих каких-то замечательных терминов, о которых ты, например, да, от которых... Должна то есть знать. Там нельзя сказать, что там я плыву. Нет, теплоход ходит, а не плавает. Да, и ты такой...
Ну ничего, у нас в подкасте будет плавать, по крайней плавать, мере, от меня.
Да-да-да.
Тебе самой необходимо быть вот на этих теплоходах и ездить, ходить по этому маршруту или не обязательно?
На самом деле, для того, чтобы это лучше продавать и для того, чтобы лучше понимать, что ты продаешь и что ты предлагаешь, лучше хотя бы один раз попробовать это. В принципе, вот все, кто работает в туризме, я до этого работала в другой компании туристической, и нас максимально старались впихнуть туда, вот как бы на поле действий, посмотреть, как проходит та экскурсия, этот тур, как проходит этот круиз, как проходит то это, потому что к тебе, как человеку, который, ну, вот, первый контакт с агентством или первый контакт с каким-то клиентом, который хочет что-то купить, к тебе, естественно, максимально много вопросов. И ты должен быть максимально уверенным в том, что ты говоришь, а не так, что, ну, наверное, мне кажется, там что-то. Ты должен быть очень четким, и ты должен понимать, что ему действительно нужно ехать вот с тобой, потому что ты знаешь, ты уверен, тебе самому это нравится, и это действительно классно. Ну, то есть, и как бы, если я когда предлагаю, например, что-то, я никогда не говорю неправды на самом деле. То есть я всегда говорю только правду, потому что мне кажется, что это действительно такой важный момент. Лучше что-то даже не сказать, чем сказать чего-то лишнего, чтобы потом человек расстроился, например. Какие-то, ну, не
ну,
знаю,
ты можешь тоже и преувеличить немножко, приукрасить.
Есть такое, но стараюсь я этого не делать, потому что все-таки, конечно, я могу сказать, ой, представляете, какой там замечательный теплоход, да-да-да, новые там каюты сделали, но он действительно, скорее всего, замечательный, то есть если он так себе, я скажу, ну, теплоход неплохой, да, вот, знаете, там на 3 звезды тянет, в принципе, для такого клиента будет нормально.
А есть какие-то фишки, которые ты используешь, чтобы уговорить своих клиентов, или, смотри, ты уже упомянула то, что ты честно рассказываешь всю информацию, которую они у тебя пытаются спросить. Правильно понимаю?
Ну да, да. На самом деле нужно многих фоллоуапить. Ну, то есть они, конечно же, забывают, им это нужно меньше, чем тебе, и тебе нужно постоянно там напоминать о себе как-то. У меня вот замечательный пример. Я пытаюсь избавляться от каких-то ненужных вещей в доме.
Да, я тоже, есть... кстати.
Да, это очень важно. Вот, и у нас есть кофемашина, которая капсульная такая, ну, совершенно ненужная. Ты пользовался ей 10 раз, там, она тебе очень была нужна, и вот я решила продать ее там, Авито, например. Выкинула объявление, мне несколько человек позвонили, я такая, ну, написали что-то, я им ответила, там, ну, они как-то вижу, реакции никакой. Вот, я там на все вопросы их ответила, и сегодня с утра такая сижу и думаю, ну, продажник я или не продажник, надо как-то профоллоуапить. И я, значит, пишу такой девушке, говорю, вот, смотрите, какое, что вы теряете, какой прекрасный кофе я сейчас пью из этой кофемашины. И, типа... Все, даю вам там, я не знаю, 1500, это моя последняя цена. Я уже вышла из дома, я даже не надеялась, что она что-то хочет. А она такая да, пишет, такая... о, я за 1500 беру, и давай сегодня я возьму. Я такая, о-о.
Блин, это круто. Может, мне нужно у тебя будет, да, фразочка понабраться, чтобы тоже моим ученикам писать сообщение. Вот, вы упускаете такую возможность сегодня, последний час, который я свободна.
Ну, кстати, да, я так понимаю, я видела очень многое, так вот, как люди пишут, ну, допустим, там, кто занимается, ну, допустим, репетиторством или чем-то, реально очень многие там в соцсетях, типа, вот у меня там освободилось место, я такая популярная,
быстрее занимайте.
Возьму.
Да, мне это кажется, вот классно. Эти все последние места, это все тоже фишка.
Типа, да, вот это такой, типа, да-да-да.
Эксклюзив.
Это класс.
Ну, вот знаешь, единственное, что останавливает меня от такого, как сказать, поведения маркетолога, настоящего рекламщика, хотя я их всех в кучу, как обычно, скидываю, это то, что... а не буду ли я такой казаться надоедливой, знаешь, я уже написала один раз, один фоллоуап, это, наверное, этого достаточно, или мне надо через пару месяцев еще раз написать?
Мне кажется, что тут есть такое, вот, например, в самом начале ты можешь написать, а-ля, а получили ли вы мое письмо, вот, вообще не уверена, дошло ли оно до вас, там, хотя бы какой-то фидбэк мне киньте, а то я вот там, не знаю, планирую, например, свою неделю, да, и мне, ну, важно знать, будете вы или нет, а то вот вы в последний момент мне напишете, а я там, типа, вот уже все, занята.
Уже запланировано.
Да. Да-да-да, или вот там попозже, например, что, ну, как же так, я не знаю, вот какую-то статью интересную скинуть, вот там, ну, вот какими-то такими заходами, не напрямую, что типа, ага, давай там, а как-то так, может быть, вот, ну, конкретный случай, например, вот если с учениками, то вот, может быть, как-то заходить, что типа, фотографии присылать, ну, какие-то, может быть, интересные моменты в том плане, что то, что раньше обсуждали, например, присылать.
Я, правда, вот последний комментарий на эту тему, но реально работает, то есть я, когда приезжаю домой, есть сайт, в котором я обычно ищу учеников себе, и там ученики тебе пишут и забывают про тебя. И если я отсылаю вот сообщение 15, где-то, наверное, человека 3 обратно отзываются. То есть такие, да-да-да, нам все еще надо, мы все еще хотим.
Да,
там, когда
да,
вы свободны.
Да.
И это очень круто, потому что если бы я себя действительно чувствовала надоедливой вот до такой степени, на которой я себя на самом деле чувствую, то ничего бы не получилось, да, и не было бы у меня никакого бизнеса.
На самом деле, да. И получается даже такая ситуация, что вот, например, я конкретно часто стесняюсь звонить, например, потому что мне кажется, 100% нам скажут не звони, ну, как вот, ну, вот нам звонят периодически, там какие-нибудь медицинские центры, пожалуйста, там, пройдите медицинское обследование бесплатно. Немножечко раздражает. Но если человек как бы сам направил запрос, да, то есть он, скорее всего, же как-то сам хотел, он оставил свой номер телефона, он оставил свою почту, там, я не знаю, или есть какое-то там окошечко, да, где, ну, как бы какая-то вот платформа, на которой можно чатиться, да, например. То есть, соответственно, он, значит, знал, что, скорее всего, ему позвонят.
Да.
Да, да, и то есть он готов принять твой звонок, принять твое сообщение, ну, скажет, что нет, ну, как бы нет, а может быть и да. А
ну, и даже если и подумает, что все надоели эти репетиторы,
какая разница,
какая разница? Да, действительно.
Да, да.
У тебя клиенты русские в основном, ну, вот именно бизнесы, которым ты пишешь, или есть зарубежные тоже?
Зависит по направлению, на самом деле. На Волге очень много, довольно много русских, которые как бы, типа агентство, мы их называем DMC, они как-то принимающие, в общем, агентства, которые работают, как бы, например, там, организуют наземку. Ну, то есть, допустим, в Россию принимают всех. То есть инкаминг такой получается. Много, в принципе, тех, которые сами напрямую бронируют, какие-нибудь, не знаю, там, норвежцы, китайцы, вьетнамцы. То есть, в принципе, набор совершенно вообще вот и Венгрия, и Румыния, и Болгария. То есть, прям вот Турция, какие-то совершенно прям вот.
Но тебе, получается, надо подстраиваться все равно немножко и под другой язык, там, под английский, как я понимаю, да, в основном.
Ну да.
Под какие-то нормы общения. Есть какие-то нормы общения, которые работают везде, всегда?
Тут, в принципе, просто хороший такой деловой английский язык, потому что все действительно... Я когда я сама изучала, ну, вот английский был у меня. Английский как раз деловой, и вот там перевод был вот этот деловой. Я все время думала, ну, неужели мы будем писать когда-нибудь вот этими фразами? Действительно, вот я сейчас пишу вот всеми теми фразами, которые мы учили, и они действительно работают. Я вот на самом деле за это очень люблю английский, потому что ты написал kindly, и ты вроде бы попросил что-то строго, ну, ты же написал это kindly, там, ask you, вот, то есть, как бы, по-доброму же попросила, а по-русски, когда ты начинаешь это писать, это все как-то вот ты там начинаешь придумывать, фразы, что-то изображать,
да.
Где там написать, я не знаю, уважаемые коллеги, а где написать добрый день, коллеги,
да.
Вот это вот какая-то, а тут просто dear colleagues, все нормально.
И на самом деле в русском-то тоже есть правила, просто, не знаю, не у всех даже у нас на филфаке был какой-то отдельный курс, направленный именно на это, и все это случилось только благодаря одной преподавательнице, которая сама это все организовала, и она прям нас учила, что вот, уважаемый такой-то, надо писать тогда-то, уважаемая там коллега, надо писать тогда-то. Иначе мы бы не знали.
Ну да, но действительно на это очень мало людей обращают внимание. Мне кажется, что на это стоит какой-то выделить отдельный какой-то... Ну, я считаю, что это должен быть такой предмет.
В русском языке, может, даже.
Да,
может, даже
да.
В школе еще как-то.
Ты не знаешь, как себя в каких-то ситуациях иногда вести. И вот эти моменты, например, там с английским действительно очень помогают сейчас. Ты видишь то, что люди действительно... Не ты один так пишешь, тебе пишут так все... и ты там какие-нибудь фразочки еще там берешь и такой красивый тебе пишешь.
Получается, ты пишешь клиентам. А вообще, из чего у тебя твой рабочий день состоит?
Я в основном, например, там, допустим, разбираю почту, соответственно, это прибавляет мне сразу же каких-то дел, там, допустим, что-то посмотреть, есть ли у меня в наличии какие-то каюты, дать эти каюты, например, на какую-нибудь опцию поставить, допустим, на месяц, то есть они месяц держат у себя их и продают. Я, соответственно, в это время никому и пока не продаю. Какие-нибудь платформы, где у нас залиты наши туры, там нам пишут, например, прямые клиенты, вот им там, допустим, отвечаю, все смотрю, какие-нибудь заявочки обрабатываю. Это такой вот, наверное, какой-то стандартный такой набор, который нужно делать каждый день. Иногда это может быть на 15 минут дел, а иногда это может быть на целый день. То есть у меня всегда вот, например, там есть, я стараюсь, у меня на самом деле его нет, иногда у меня нет to-do-листа какого-нибудь, но я стараюсь это делать. И я вот даже прописываю какие-то такие базовые вещи, что типа а-ля разбор почты и вот там проверить вот эти вот платформы. Иногда я просто понимаю, что вот у меня еще там есть 5 пунктов после этого, и я просто целый день разбираю почту и проверяю вот эту вот платформу, потому что все, что оно как горшочек такой, ты ему да. говоришь, не варись, а он варится, там что-то все что-то хотят.
Интересно, но в основном коммуникация, да, получается?
Да,
с клиентами, в основном, поиск
клиентов. Да, ну какие-то бывают встречи, например, там, допустим, показать теплоход, ну, допустим, приходит он, например, в Москву, я там каких-нибудь клиентов, говорю, вот у нас там приходит, давайте пойдем вместе посмотрим, я вам все покажу, расскажу. Или там знаю, что кто-то приезжает, например, в Москву. Мы ходим, смотрим, я там рассказываю, как чего. В мае, например, я ездила даже, получается, на один круизик там с какими-то партнерами. Там, один с одним кушаешь, там общаешься, рассказываешь, естественно, очень там... Ну, это такое тоже кажется, с одной стороны, там, о, поехал отдохнуть. Нет, приходится там действительно очень много
работать,
там,
да.
Прорабатывать, да. Какое-то такое, ну, кто-нибудь говорит там родители, ой, там, ну, съезди давай, отдохни хорошо. Ну, да.
Все эти командировки, вон Полина тоже, жалко, ее здесь сейчас нету, она постоянно ездит в Сан-Франциско, и у них там какая-то тусовка на неделю, на целую, но, как бы... Несмотря на то, что они там в отелях живут и развлекаются, так сказать, у них постоянно какие-то конференции интересные, лекции и так далее, это на самом деле вот вообще не отдых, потому что тебе постоянно нужно быть 100%, постоянно показывать себя, ну, то есть получается 24 на 7 интервью просто, постоянно.
Да, тут периодически там с каким-нибудь клиентом поговоришь, вот ты идешь по коридору, он тебя такой выцепляет, ну, какой-то пассажир, который, ну, уже там турист какой-то прям последний, ну, вот прям получается турист. Что-нибудь начинает спрашивать, ну, естественно, ты же ему не скажешь, что, извините, я уже этим не занимаюсь. Нет, естественно, ты там разговариваешь, общаешься, это опять какое-то там взаимодействие. Если бы это было не то, что мне нужно, было бы тяжело. А да. Так получается, ну, что
нравится,
тяжело,
да?
Но классно. Ну, да.
Что тебе нравится больше всего в этой работе и меньше всего?
Ну, в целом, мне нравится вот это вот общение, и мне нравится, когда это действительно, то есть ты вроде бы очень много сделал, и оно как-то в итоге выросло во что-то. Ну, то есть ты вот там, не знаю, этому предложил, тому предложил, а в итоге там прошло 2 месяца, и они такие вернулись к тебе, и такие, ну вот хочу взять там вот пару каюток на этом рейсе, пару на этом, и вот этот понравился. И ты такой, типа, ну вот, блин, вот оно. Или смотришь там, как рейс продан, и классно продан. Допустим, у меня коллега есть, она очень давно работает, она, допустим, тоже говорит, что вот у нее там какой-то рейс распродан. Тоже такой, ой, ну вот, супер, ну, то есть тебе вот это приятно, что оно как бы действительно работает, то есть ты что-то делаешь,
результат.
И оно, да, и ты видишь вот этот какой-то результат. То мне не нравится, я даже вот не могу пока сказать.
Ну, или даже, может быть, чего бы ты добавила, вот чего не хватает.
Чего бы я добавила?
Да, что не обязательно должно быть как бы у тебя реализовано через работу, но ты думала, что это у тебя будет в работе.
Я скорее вот не очень, это везде есть. Это везде есть, но это просто мой такой характер. Я люблю очень многое делать, там, допустим, там с кем-то общаться, тут написать, тут предложить, тут все сделать, но потом это все соединить в какую-то одну, сконструировать, и я не знаю, там все аккуратненько разложить по полочкам, создать какие-то таблички, все это, короче, структурировать. Для меня это немножко иногда во мне в этот момент просыпается какой-то перфекционист, который вот считает, что просто так быстро, разным каким-нибудь, я не знаю, цветом, это нельзя сделать. Это должно быть обязательно все четко, аккуратно, но у меня нет сейчас на это времени. И ты такое откладываешь это на потом,
да,
естественно,
да, да.
Потом ты это там не делаешь, потому что происходит еще что-то. Вот я работаю над тем, чтобы вот даже какие-то вот такие вот мелочи, которые действительно очень нужно, потому что ты таким образом не только свою работу организуешь, но ты коллегам помогаешь там что-то отследить, что-то еще сделать. Но вот для меня почему-то такие вот какие-то мелочи, такие монотонные мелочи, они для меня просто вот, наверное, не самых таких каких-то убийственных.
Ну да, особенно если в тебе перфекционист включается и говорит, нет, не делай этого,
он как
не
бы
сможешь.
Включается не в тех местах, то есть иногда, когда вот ему бы нужно было включиться, он там где-то сидит такой, типа, я кофеёк попью. А вот когда вот такой нужно действительно что-то сделать, вот во мне включается такое, лучше вообще не делать, чем сделать это плохо. Но это не, как бы не совсем. Так это, кстати, одна из штук, ну, как бы одно из объяснений, господи, как это называется,
прокрастинации.
Да.
Я, наверное, все-таки сейчас это вставлю, но, в общем, я пыталась договориться с девочкой, я ее очень люблю, очень крутой блогер, она просто вообще шикарная, и я просто не могла себя собрать целую неделю и написать вопрос, вот прям не могла, вот я прям откладывала, и тоже вот по той же причине, потому что я хотела это все сделать идеально, и я хотела прям много времени на это потратить, я знала,
да,
что,
да,
я знала,
вот,
что у меня идеально
вот.
Не получится,
да.
И... И ты не делаешь типа, просто,
да. И это, кстати, вот почему? Ну вот это скорее вот кто-то это объяснял действительно как типа ты перфекционист, и ты вот не можешь лишь бы как это типа делать, как я поняла.
Эх, расскажи, как ты пришла вообще к этому всему, как ты стала? Ты говоришь, что это твоя была такая высшая ступень, да? То есть ты до этого тоже работала в круизах, получается?
Да.
Как ты туда попала, что ты делала?
Начала я, в общем, уже несколько лет назад, я думаю, даже уже больше, получается, наверное, больше 6-7 лет назад, наверное, где-то в 2012 году, получается, пока была студенткой, нас приглашали вот на стажировки летние, они были, между прочим, оплачиваемые, что вообще, в принципе, невиданно, мне кажется, иногда для студенческих вот этих каких-то стажировок.
Да,
и это просто был... На самом деле, я в тот момент хотела поехать в Work and Travel, очень хотела, особенно хотела Work in France, потому что на тот момент я там уже очень сильно любила французский. И... Но мои родители были как бы немножко категорически против, и, соответственно, они были против и не дали мне вот этот первый взнос, который идет на Work and Travel, ну, что ты должен заплатить, чтобы тебе там нашли работу, жилье, все такое. И они мне не дали этого взноса, ну, сказали, вроде, сиди дома. И тут вот предлагают вот эту вот тему с круизами. Это, конечно, все очень сложно и все серьезно. Я такая думаю, пойду-ка я схожу на собеседование, почему нет? И я пришла, и такая там сказала, там, что вот я такая-то, такая-то. Ну, какой-то такой вот стандартный вот этот вот текст, который просто ты... Я вообще его терпеть не могу, вот этот текст. Типа я там учусь на таком-то курсе, учу такие-то языки, мои хобби, там, танцы, песни, что-нибудь еще. И мне долгое время там не звонили, не писали. Я такая уже, ну вот, что мне делать? А это такой момент, ты решаешь это задолго до лета, но ты как бы лето всегда планируешь, особенно там, будучи студентом, там же куча каких-то есть стажировок, поездок, и ты, конечно же, прям такой, типа, надо все спланировать. И беру я, значит, присылают мне в этом запрос, а мне не подходит по датам, потому что я на тот момент, ну, вообще, в принципе, все 5 лет, я училась, у меня была дублированная программа, я училась на экономии и на переводческом факультете. И у нас была 6-дневка, и мы сдавали экзамены и там, и там. То есть у нас было, грубо говоря, сессии 5 экзаменов здесь, там, ну, 5 из отчетов и экзаменов, например, там 3 и 2, да, допустим. И там тоже, например, там 5 и 4.
Это прям полные 2 образования, да, получилось одновременно.
Да, то есть мы каждый день у нас там было до 5, прям вот все так строго довольно было, чтобы все уместить, вот эту сжатую программу, ну, как бы сжать нам программу так, чтобы мы вот как бы успели это все пройти за 5 лет. И вот мы всегда учили эту 6-дневку. И экзамены, соответственно, попадают на июнь и на май. Я не могу поехать. Я, конечно, очень расстроилась. Я написала, может быть, вы возьмете меня в другие даты. И меня берут в другие даты. Я такая, ну все, типа, класс. Вот, я приехала, начала работать гидом-сопровождающим. Это было, конечно, такое... Первые такие дни были довольно сложные. Но я помню, что одно из ярких впечатлений было то, что дают тебе эту группу, ну там какую-то, допустим, 30 человек каких-нибудь французов, бабушек, дедушек. Они супер милые, они при этом вообще какие-то очень красивые, милые, очень стильные, ты просто такой смотришь и думаешь, господи, как так-то вообще, я ж привык к другому, а тут такие прям вообще супер, какие-то супер-супер.
Слушай, такой вопрос, вброс.
Да.
Почему
да,
ты
да.
думаешь, такая большая разница между вот этими бабушками и иностранками и нашими бабушками?
Это просто колоссально разные жизни.
В принципе, да.
Да, в принципе, просто разные какие-то культуры, то, чему учили у нас в СССР, и тут то, как бы, что эти люди уже делали на тот момент там, они просто... Я каждый раз, когда общалась с этими людьми, то есть это были в основном там 60+, мне всегда казалось, что я общаюсь со своими сверстниками, потому что мы все... Ну, как бы, я не могу разговаривать на все те же темы.
Тебе было 18-19, да?
Да, мне было 18-19, они были еще там похлеще меня в каких-то тусах или в каких-то разговорах, они очень многое знали, они очень много путешествовали, они, в принципе, выглядели круче, чем я на тот момент. И это было такое вау. Я была очень сильно этим впечатлена, но на тот момент там была очень такая довольно низкая зарплата, и нам сказали, что ну вот, типа, заработайте чаевые. И я помню, что мы привезли их, приехали, и нам нужно было их отвезти в аэропорт. В самый первый день, когда я только приехала. Мы повезли их в аэропорт. Я сделала максимально много для этих людей. Улыбалась им, помогала им. И мне не оставили чаевых. Но при этом девочкам, которые как бы с ними уже проработали до этого круиз, им оставили эти чаевые, пока с ними прощались. Mm-hmm. Это такая всегда была церемония в аэропорту. Там как бы все, что остается, они тебе отдают. Я такая, мне ничего не дали. Даже матросу какому-то там дали за то, что он чемодан помог нести. И я помню, что для меня это было такое, все, следующий-то рейс. Без единого евро не уйду отсюда.
То есть тебя это замотивировало наоборот, да? Что
да, меня это как-то
ты
так...
Ты получишь немножко... эти чаевые.
Да-да-да. Именно там, зарплату, конечно, хорошо тебе платят. Были еще общие чаевые, которые давал круиз-директор. Чаще всего они были одинаковые, потому что, за равенство такое было. Но вот те чаевые, которые тебе дают туристы, это такой приятный, на самом деле, бонус вообще ко всему.
Конечно, особенно если они иностранцы и дают тебе в иностранных цифрах.
И это просто для тебя такое, они действительно, тебя... Они не дают просто так. То есть, там действительно было такое. Я первые там рейсы немножечко так это глупила. И, конечно же, об этих чаевых рассказывала всем. Но как потом оказалось, что там на самом деле не так часто их давали. Вот так напрямую в руки. Это, конечно, такое было ошибкой моей, что я там всем рассказывала что да как.
Чем именно вы занимались? Вот вы студенты на теплоходе, развлекаете пассажиров? Как это выглядит?
Просто поскольку группы большие, где-то, наверное, там получается порядка 30-35 человек бывает на группу, гиду иногда, например, сложно там с ними в Кремле, например, справиться или там в Эрмитаже справиться. У них еще были такие всякие аудиогиды, которые ты настраиваешь. То есть там гид может говорить в микрофончик, уходить от группы, а группа там, может там фотографировать, ходить там еще как-то. То есть не обязательно ходить около, там останавливаться на каждом месте. Гид просто идет и все рассказывает. И ты как бы должен бегать это все настраивать. Часто это все ломалось, естественно. Например, там идти с ними в Эрмитаж, всех собирать, чтобы никто не потерялся, потому что там как бы терялись все на раз-два, чтобы, там никто не упал. Максимально ты стараешься это как-то сделать. Естественно, были случаи. И это как бы такое уличное, когда ты на улицу едешь там. А когда на борту, мы, допустим, проводили там, русский язык, проводили зарядку, русские танцы, русское чаепитие, русская водка. То есть там такое все было, максимально сильное погружение вот в среду, то есть там у них есть 10 дней, чтобы попробовать вот это все. И то есть мы рассказывали не там просто какую-то там чепуху, а как бы действительно там какие-то вот, например, церемонии русского чая была, рассказывали там про самовар, про всякие там, допустим, там пирожки, например, то есть люди не знают, что такое пирожки, что вот, например, там мы берем какую-нибудь булочку, кладем в нее мясо, заклеиваем это все как-то, испекаем, и вот тебе пирожок, пожалуйста. Или там какие-нибудь русские концерты, сегодня, например, народная музыка, завтра какие-нибудь романсы, послезавтра еще что-нибудь. То есть там такой прям очень сильный, просто поскольку там минус основной в том, что до Москвы, а с Москвы до Питера очень далеко идти. Соответственно, назад из Питера до Москвы.
Сколько примерно?
И получается, что идти где-то порядка 5 дней, по-моему, если не ошибаюсь, где-то 1500 километров по воде. Да, и там получается, что у тебя стоянка 2 часа, то есть ты вышел, быстро там побегал по какой-то деревне, очень быстро, тебе даже сувениры не дают купить, тебя там палкой гонят, давай быстрее в автобус, нам надо отправляться. И ты приходишь на борт, и вот у тебя целый день, на борту, что тебе делать, непонятно. И вот у тебя, естественно, вот там такое целое расписание от и до, там прописано каждые, мне кажется, 30 минут. И на каждые 30 минут есть какая-то активность. Вот всякие вот такие мероприятия. Это большой плюс, что от нас, например, было первый год, я работала как раз на теплоходе, где были одни французы, и все вот эти мероприятия мы делили между собой. То есть у нас там было 5 девочек, и, например, у меня были круизы, когда у меня вообще не было мероприятий. То есть я вообще ничего не делала. Там к врачу ходила, там дежурить, например, и все. Или там в ресторане, например, стояла, дежурила, чтобы там коммуникация состоялась между официантами и пассажирами. Потом я работала еще какой-то год, что, например, я была одна с французским. И, соответственно, если у меня группа 30 человек, то все песни, все танцы, все-все-все мероприятия должна вести я одна. И то есть это просто получается такая... Ты, короче, как... Ты сам каждые 30 минут идешь, что-то делаешь. Ты как прям такой 8-часовой рабочий день отрабатываешь.
Как тебе? Ты бы так хотела сама путешествовать? Я просто даже представить не могу, когда кто-то контролирует мой день вот настолько подробно.
Я сама так? Нет. Нет, это вообще совершенно не мое. Вообще совершенно. От слова вообще нет. Потому что для меня даже вариант поехать в какой-нибудь отель, привязать себя, забазировать как-то там, не
уже слишком
не готовы. Да. Но им очень нравится. Я вообще была этому просто поражена. Да, они вот без ума от этого.
Почему?
Всего.
Чем это их привлекает так сильно?
Они, в принципе, вот французы, они, в принципе, фанатеют просто от России. Они, на самом деле, очень многое знают. Они, вот, когда я первый там год-два работала, я просто вообще была в шоке от того, сколько эти люди знают об этой стране, да, которая, как бы, казалось бы, не их страна вовсе. Им действительно очень интересно. И, ну, там действительно как бы интересные мероприятия, допустим, там, я не знаю, русский поизучать, очень интересно, это все в такой шуточной форме, а в конце, я не знаю, например, ставили сказку «Репка», наряжали всех в какие-то интересненькие такие костюмы, как шапка репы, например, там, собачку какую-нибудь небольшую, там, музыку ставили, и они по-русски немножечко говорили. Это для них прям, ну, кайф был, и все тоже были очень этому рады. Концерт, например, какой-нибудь в конце был, вот они там выучат песню, там, «Подмосковные вечера» на русском, поют.
А, например, для русских клиентов, почему? Тоже ведь в основном пожилые люди, да, участвуют в круизах?
Для русских, кстати, я бы не сказала. Мне кажется, очень много есть семей с детьми. Я не сильна, на самом деле, в круизах с русскими, но, насколько я видела, там прям реально есть очень много семей с детьми, семей где-то в районе 40 лет, 45 лет. Uh-huh. Но это вот в основном не из Москвы, Петербурга, а в основном какие-то регионы.
Ну, хотя, так. Если да, это как бы такой способ посмотреть на Москву и Петербург, но и заодно...
Но есть, кстати, совершенно разные круизы. То есть, например, там есть какие-то короткие выходного дня, для русских выходного дня, на Валаам, на куда-нибудь съездить. Русские как раз Москву и Питер не очень любят. Они вот больше по каким-то там, по Золотому кольцу, например, по глубинкам, по всяким. Если, допустим, я не знаю, если тебе хочется спокойствия... Ты, допустим, там приехал, сидишь такой с книжечкой, читаешь, там, не знаю,
вот
бар. Вот
это не так, видишь? Это же, если каждые 30 минут расписаны, то...
Не, ну ты не обязана это ходить, ты можешь сидеть там,
ну,
не знаю,
спать
целый день.
Ну как же, это fear of missing out, знаешь?
Да, это вот скорее об этом. Ну вот если бы я поехала, мой бы отдых скорее был бы вот пойти полежать где-нибудь там.
Вот и вот.
Почитать что-нибудь, да, посмотреть. Поэтому я не думаю, что я бы стала вот с аниматорами
активно,
бегать.
Да. В итоге ты же, ну, ты проработала аниматором, так сказать, на круизе.
Да.
А потом ты сразу начала, ну, как бы у тебя карьера шла как от круиза до круиза или что-то еще было
между? На самом деле там же получается так, что ты работаешь, допустим, максимально это можно проработать с мая по сентябрь.
Сезонные, допустим.
Вот, да, сезонные, то есть это только сезонные. Но вот первые 2-3 года я работала исключительно, получается, по несколько месяцев. То есть я работала, наверное, там, допустим, с июня по сентябрь. Месяца по 3, например, я работала. Собственно, это как раз было в университете. Последний год, когда я работала гидом, это было в университете. Я закончила 5-й курс, приехала как раз поработать вот последнее, как бы, получается, лето. Mm-hmm. Потом, конечно, там немножечко все изменилось, и я поработала еще одно лето, но уже в должности немного в другой. Не совсем гидом, и это было скорее... Ну, как бы мне понравилось, мне уже было на тот момент это интереснее, чем просто там вот работать гидом, потому что ситуация такая, люди приезжают разные, но каждый из них, это просто парадокс, каждый из них шутит одни и те же шутки, и каждый из них думает, что он самый оригинальный. Ты такой, блин, чувак, я уже слышал это 100 раз.
Или
да,
просто,
очень смешно. Просто вот у французов какое-то такое чувство юмора, что они реально шутят. То есть ты там что-то не так сказал, например, там какой, ну, там, не так что-нибудь произнес. Все. Это прям вот такой топ шуток. А там же очень легко сказать не так. Там, я не знаю, 3 разных слова.
Да-да-да.
Они могут произноситься, на мой взгляд, одинаково, а вот французу вот ты там не до конца произнес какую-нибудь носовую. Вот. И они, конечно, очень любят над этим потешаться. И в какой-то момент ты такой, я вот уже не готов вот бесконечно долго отвечать на вот эти одни и те же вопросы. Я, конечно, уже когда закончила университет, у меня такой был там непростой год, и я приехала вот еще поработать. Я тогда работала полную навигацию с мая там по конец сентября, там, наверное. Mm-hmm. То есть, так, а да, прям вот начиная, наверное, с конца апреля по конец сентября. Без остановок. То есть ты каждый день работаешь, каждый день, с утра до ночи. Ты там постоянно вовлечен в этом. Я хотела после этого попробовать стать директором круиза, но у меня не срослось, как-то там не пошло. И я безумно рада, что у меня не срослось.
Почему?
Потому что мне сложно. Я как-то вот, видимо... Мне было тяжело. Вот я сейчас как бы все равно... У меня есть там какое-то время, чтобы встать, собраться. А там ты должен встать и пойти. То есть ты должен быть более каким-то сильным человеком. То есть это очень такая сложная, на самом деле, профессия, потому что ты должен быть координатором вообще всех. Ты должен координировать ресторан, ты должен координировать уборку, ты должен общаться там с гидами. у тебя там есть какие-то турлидеры, с которыми ты должен, с туристами, ты как бы должен быть таким вот человеком, который вот это все проносит через себя, должен быть таким сильным реально человеком, да. который за полгода там, не знаю, не сойдет с ума от этого всего, потому что ты сходишь с ума.
Да, это просто, наверное, ад для интровертов, я даже не представляю.
Да, 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 да. Последний год, когда я вот уже работала в должности помощника, грубо говоря, круиз-директора, мне не очень повезло с круиз-директором, там была такая прекрасная дама, она была очень красивая, и она очень любила ухаживать за своей внешностью, но не очень любила работать. Мне тоже было интересно на тот момент, конечно, но под конец сезона я просто, я что-то делала и шла в кают, там, я не знаю, лежала, читала, смотрела. Но ты, проблема в том, что в этой каюте, когда ты лежишь, тебе все слышно, что происходит вокруг, все. Там кто-нибудь делает объявление, кто-нибудь ходит по коридорам, еще, и ты все время такой... максимально держишь руку на пульс, а вдруг кто-нибудь, что-нибудь случилось, а вдруг сейчас вот нужно, сейчас вот тебе нужно именно решить этот вопрос. Блин, нет, оно само все решится, сейчас вот 5 минут подожди, и все решится. Но ты такой вот в этом
книжку
во всем.
Так не почитаешь, да.
Да-да-да, то есть я помню, что я в какой-то момент там прям уже было совсем-совсем-совсем тяжело. Когда у меня, ну, на следующий год после этого мне было тяжело, конечно, что я не иду в навигацию, потому что это ты как бы, тебя как будто бы заразили чем-то. Я помню, что я вернулась после первой навигации, просто уже мне не было там места, не было работы, да я сама вроде как хотела уже отдохнуть. Я приехала, там первые 2 дня отдыхала, а потом я просто сидела, и я, меня реально ломало. Я не понимала, ну, как вообще, что мне тут делать. Там мне гораздо интереснее, я могу там... Мне стало не очень хорошо, я пошла, вышла там, с туристом поболтала там, или еще с кем-то поболтала. Но это просто какое-то такое тоже, возможно, подростковый какой-то такой... Ну, что ты не можешь сам себя занять в какой-то момент, но там действительно очень интересно, и ты все время в каком-то движении. Но ты тоже устаешь от этого, конечно, безусловно.
И в итоге вместо навигации что-то еще попробовала, и потому что в итоге ты вернулась все-таки к своей любви, к теплоходам.
Да, да, но после этого, ну, вот как раз у меня была тогда вот этот вот, как сказать, тяжелый. Я заканчивала университет, и я тогда же собиралась уезжать во Францию, потому что я же, как бы, меня мои французы, которые... были мои туристы, они меня вдохновили на то, что действительно нужно поступать, что они мне помогут, когда я приеду. Я, кстати, ездила к нескольким французам даже в гости, ну, то есть прям буквально, по-моему, к 3, что ли, парам я ездила вот прям погостить на несколько дней, пока сама была во Франции. И они действительно готовы там все для тебя делать. Я вообще не понимаю, зачем им нужна какая-то вот непонятная девочка, а я еще все время там какую-нибудь подружку с собой притаскивала, я же не поеду одна. Вот, и они там все время как-то принимали. И вот они мне говорят, там, давай поступай. А я очень хотела, но я все время там не знала, да, нет. А потом там очень сложно было поступать на тот момент, потому что никто тебе ничего не объяснял и не комментировал. Ну, то есть ты не мог у кого-то спросить, а правильно я заполнила, правильно я что-то сделала. Ты там сам что-то разбираешься, ковыряешься и как бы что-то там делаешь. Ну, в общем, в итоге я подала эти документы. Ну, вот все лето ждала, сидела. И в итоге я... В итоге я, в общем, получается, поступила. Потом я вернулась, не поехала.
Почему ты вернулась из Франции? Вообще, это про что история? Расскажи мне прямо вообще в двух словах.
В двух словах. В общем, была такая ситуация, что когда я училась последний год... когда училась последний год, и вот как раз собиралась во Францию, мне пришлось сменить теплоход, куда я иду работать на лето. Во время собеседования я, короче, знакомлюсь с одним чуваком, который должен быть моим круиз-директором. Вроде бы как там понравились друг другу, но не совсем понравились друг другу, ну, типа, не до конца. Вот, и я там, в общем, долго металась, но собиралась ехать во Францию, и потом приехала на круизы, мы там долго не общались, и на круизах вообще не общались особо. И как бы, ну, в общем, он мне нравился, но ничего такого. И в итоге после этого я такая прихожу, мне нужно уезжать, я заканчиваю типа круиз раньше, чем планировала. Я говорю, что извините, мне надо уходить. Вот, и мне начинают говорить, что, блин, да не нужно тебе ехать.
Оставайся.
Ну да, типа того, да-да-да. Он, конечно, так не говорил, естественно, но он так говорил, как бы такие какие-то резонные моменты предпринимал. Ну, типа, почему не надо ехать? А я на тот момент хотела поехать просто не потому, что мне нужно было это по учебе, а потому что просто Франция, вот такой вот. И это неправильно.
Ладно, давай не в двух словах. Давай продолжать.
В общем, я такая, значит, сдаю билеты несколько раз. Ехать, не ехать. Ну, естественно, я же никому не скажу, что вот, извините, тут как бы я немножечко... Ну, как бы там такой момент, что вот вроде бы этот человек меня очень сильно заинтересовал, очень сильно. То есть это как бы было прям такое безумно сильное какое-то влечение. Но при этом я... где-то внутри себя понимала, что как бы если ты не знаешь, куда ты едешь и что ты там будешь учить, ты даже не знаешь, как твоя специальность, блин, называется, что там вообще будет происходить, зачем тебе это? Ну, как бы, ты только закончила универ, дай себе какой-нибудь gap year, там, потусуйся, подумай, поищи, поработай, вдруг тебе нужна не учеба, а что-то другое. Вот это тоже как бы гложет, Ну, естественно, все, ты там уже как бы собрал весь этот пакет документов, все, блин, снял, эти французы тебе уже 100 раз позвонили, говорят, ну что, где ты там?
Ну да, это столько, столько усилий туда вложили.
Да, да, и, короче говоря, я еду, я там сажусь, значит, ну все уже там из Нижнего приехала, села там в самолет, Москва, Брюссель, помню, у меня было, потом в Брюсселе у меня был Лион. Я просто всю эту, весь этот перелет Москва-Брюссель, там, рыдаю вообще, думаю, господи, я делаю не то, что надо. Я приехала уже, ну, прилетела в Брюссель, я такая думаю, у меня, значит, тут есть мои чемоданы, где они, я сейчас возьму билет назад прямо отсюда, я не могу, мне нужно ехать назад. И я, значит, полетела, естественно, в Лион, что уж тут делать, из Лиона поехала в Гренобль.
Вот, в Гренобль, вот, и...
Да,
ну да, да. Я там была, я там 2 недели французский
там,
учила.
Да, там просто суперский город вообще. С этим Греноблем меня кинулись квартиры, какие-то, причем русские ребята, которые сдавали. Я такая что-то посидела там немножко, все на это все посмотрела, поняла, что типа я вообще что-то не понимаю, что тут за профессия, чувствую меня как-то не очень тут. Ну, типа, мне, ну, сразу, знаешь, такое началось, что-то я тут не совсем в своей тарелке. Все какие-то не такие, как мне бы хотелось. Я, в общем, в тот момент еще пошла и такая думаю, пойду-ка я постригусь. Я пошла, короче, состригла нафиг все волосы, под мальчик такая, типа, хотя бы не зря съездила. После этого, значит, взяла там билет в Париж, съездила в Париж на денечек, погуляла по Парижу, и такая, думаю, поеду-ка я назад. Приезжаю, значит, я сюда, ну, назад, и как бы, ну, естественно, мне уже пришлось сказать там этому человеку, что вот, я, типа, уезжаю. Естественно, ему было там, видимо, не очень приятно. Я приезжаю такая, значит, ну все, говорю, вроде вот, я вернулась. А он такой пропал на несколько там, типа несколько недель. Я такая,
а вы не общались в то время, когда ты была во Франции?
Как бы я ему не сказала, что я уезжаю, я ему уже во Франции сказала, что я тут ненадолго съезжу, сейчас вернусь.
Ненадолго на годик-два.
Да-да-да, в общем, видимо, какая-то там произошла. Обиделся он, может быть, не обиделся. Ну, в принципе, нет, я понимаю, как бы обиделся, не обиделся. Ну, я понимаю, наверное, я бы тоже, мне было неприятно. Естественно, я уверена, что как бы это моя точка зрения, его точка зрения совсем другая, как всегда это бывает. И, ну и все, в общем, я потом там начала искать эту какую-то работу, все, короче, не то, я такая уже думаю, что ж назад ехать, что я тут уж, блин, еще есть шанс все вернуть. Ну и в итоге потом как-то все на самом деле пошло. Главное, что я поняла, что ты как бы должен... У меня всегда было такое, что я принимаю все... Я уверена, всегда была уверена, то, чего я хочу. То есть, например, когда шла в университет, я подавала только в один вуз, и я знала, что я хочу вот на эту конкретную программу. И я знала, что я хочу изучать языки, что я не хочу, не знаю, там, химию, например, да, изучать, потому что у меня нет, пока не предрасположенная к этому там. Потом, например, когда я хотела ехать на этот круиз, ну, как бы меня родители не хотели, но я хотела, и у меня был шанс. Вот я поехала работать, да, там, на эти круизы тогда. И вот, а тут я была не уверена, тут вот это какая-то внутренняя неуверенность, и ты такой, может, и не надо. Как бы спустя какое-то время я поняла, что, блин, опыт такой момент, что опыт важнее, чем иногда вот это вот обучение и все. И что то, что у меня было со мной за эти 2 года, совершенно разноплановое, которое я могла бы там сидеть во Франции, учитывая, что там в основном еще какие-нибудь взрослые, там, 30-летние, 40-летние ребята учатся, которые там не работают, а только учиться ходят в магистратуру.
Ты думаешь, ты больше получила, чем если бы
да, да, осталось? Да. И как бы, если, например, вот, не знаю, сейчас я бы тоже, наверное, уже поехала, если бы учиться, там, например, не во Францию, а куда-нибудь в другое место, и я бы уже действительно очень там, если бы мне действительно это было нужно в какой-то момент, я бы очень четко подошла к выбору там своей какой-то, ну, специализации всего, какой место, набор предметов, наверное, как это, да, место, да. А не так, что типа, а-ля, хочу во Францию, вот, поеду учиться во Францию. Это не заканчивается на самом деле. Ну, типа, ехать во Францию ради Франции, нет, это как бы не, ну, не мое. Мне не зашло тогда это. То есть я поняла, что когда сейчас я вообще оглядываюсь, там, спустя много-много всего вот этого, что прошло, там, 4 года прошло, естественно, я понимаю, что, ну, как бы, слава богу.
Ну, не жалеешь?
Вообще нет. Я даже очень рада. Я безумно рада, что все сложилось так, как сложилось, потому что я могла бы потерять гораздо больше, если бы я поехала туда. Я бы просто, ну, зная себя, это были бы какие-то бесконечные поиски, поиски себя, поиски просто чего-нибудь еще, какое-то просто бесконечное скитание, потому что меня так-то довольно сложно, ну, типа, немножко остановить.
Так-так, а вот про парня-то как? Как, чем в итоге все закончилось?
Ну, хорошо закончилось, мы вот поженились в том году, да.
Вот, хэппи-энд, да, хорошо.
Да-да-да. Хорошо, что я сделала такой выбор, я сейчас понимаю это на 100%, то есть, например, если сейчас, там, хотим куда-то переезжать, опять же, мы там уже будем переезжать вдвоем, у нас будут какие-то планы, и как бы это уже будет такое действительно продуманное, и ты будешь понимать, что да, оно надо, или там нет, оно не надо. А вот так вот, когда ты такой, типа, поеду-ка я. просто вот ехать, я не знаю, ради чего-то.
Но у тебя есть еще все равно мечта отучиться где-нибудь в Европе, или ты отпустила ее?
Да вот, я бы не сказала, что я очень этого хочу. Угу. Я бы, может быть, ну, типа, если есть просто такой момент, что если нужно куда-то переезжать, мне кажется, ну, захочется переехать куда-то в Европу, например. Это один из таких способов, как можно зацепиться там на какое-то время. То есть ты поступаешь в универ, получаешь там какой-то вид на жительство, там 2 годика там как-то делаешь что-то, да, а там дальше, может, уже какую-то работу, например, там, да, ну, допустим, удобнее. Там, да, и как-то... То есть это такой один из удобных. Но даже вот, например, если вдруг я начну рассматривать такой момент, такой вариант, да, то... Это будет продумано. То есть это не так, что я пойду-ка я вот сюда. Нет, это как бы действительно уже будет такое все равно. Ты должен понимать, что ты не хочешь 2 года. Так или иначе, тебе хотя бы чуть-чуть, но придется там учиться.
У меня похожий выбор просто был тоже. Я всегда хотела учиться в Европе. Ну, как вот с, где-то с курса с первого, со второго. Я начала учить итальянский. Я думаю, я поеду в Италию.
О,
да, буду там магистратуру заканчивать. Вот, а потом в итоге я встретила своего будущего мужа и переехала в Америку, и итальянский, понятное дело, забросила. Да, я была, знаешь, в Милане один день, так что я даже в Италии до сих пор не была, не то чтобы учиться. И я пока что еще не поняла, как бы отбросила я эту свою мечту или нет.
А, да.
Вроде как отбросила, и вроде как я ее немножко восполнила тем, что я учу языки обычно в других странах, там испанский в Гватемале, знаешь, французский во Франции. Вот, и вроде как... Да, вроде как все равно вот чуть-чуть вот, знаешь, осталось, то что, блин, вот не закончила же магистратуру, да, в Европе.
Но вот у меня есть такое, что мы с тех пор, вот с тех самых пор, когда я последний раз уехала из Франции, ну вот особенно из той части там из Парижа откуда-то вот, я с тех пор ни разу там не была, хотя до этого я ездила несколько раз. И вот мне кажется, сейчас я готова туда, я боюсь немножечко, тогда были такие, знаешь, вот эти вот... ты слегка такой какой-то, как сказать, под флёром вот этим вот французским, ты такой, типа, ой, как все классно. А сейчас очень многие возвращаются и говорят, что, блин, в Париже что-то грязно, много там грантов.
Ну, все скептики просто стали.
Да-да-да. И я такая думаю, вот приеду, расстроюсь сейчас, а так не хочется вот это вот, хочется, ну, ты когда вот там вспоминаешь о Париже, да, ты всегда вспоминаешь, господи, ой, так классно гуляли, мы так вообще там, ну, прекрасно проводили время. Ну вот, я думаю, что, наверное, в следующем году вот мы, наверное, съездим, погуляем, съездим в какие-то места, в которых я не была, где хотела побывать. И хочу просто это вот закрыть вот таким образом, потому что, ну вот учёба мне там, если честно, наверное, уже не нужна, потому что как-то, ну, как сказать, она нужна, возможно, для галочки, но зачем эта галочка? У меня уже там есть одно для галочки на экономическом факультете, мне уже как бы хватит, я уже галочку свою поставила.
Да, Полина очень хотела поговорить вот именно про отношения, так что, не знаю, я надеюсь, она не расстроится, то, что у нас фокус ушел все-таки в другое место, да.
Ну, в отношениях, на самом деле, вот как раз мой муж, уже муж, блин, так странно говорить муж,
да, я до сих пор
как-то хочется, не знаю, еще как-нибудь назвать, но ты говоришь такой муж, там-то я замужем. Он тоже же в круизах, это тоже такой один из факторов, мне кажется. Вот он как раз ездит, и он как раз работает со всеми этими людьми.
А, то есть он, да, пропадает на несколько...
Да, то есть вот как бы я как раз чаще в Москве, я иногда присоединяюсь к нему на какие-то круизы, там, допустим, он работает, а я отдыхаю, это тоже такой особый, конечно, вид вообще всего, потому что там, типа, человек работает, а ты там такой... Ходишь иногда немножечко стыдно, да, и немножечко стыдно, что ты там требуешь к себе максимально много внимания, когда человеку некогда. Мне кажется, что это на самом деле такая классная работа, что, я не знаю, там, как бы я бы ни за что не хотела сказать, что все со следующего года ты перестаешь в это ездить. Нет, это очень классно, если тебе это нравится, и ты это умеешь, тебе это как бы хорошо от этого, тебе не очень нравится, например, сидеть в офисе, наоборот, это же супер, ты нашел это вообще в своей жизни.
А то, что вы в одной сфере работаете, это как-то влияет на отношения, думаешь?
Мне только хорошо влияет, я думаю. Хорошо. Нам интересно что-то обсуждать.
Особенно с работой. Ну, тем более, что ты знаешь.
Да, то есть, и как бы и каждый из нас знает, и каждый из нас там в этом как-то типа заинтересован. Иногда не разговариваем об этом, а иногда можем, например, поговорить, просто что-то обсудить. Это тоже. Ну, то есть каждый делится своим опытом. То есть, например, у меня там одна точка зрения, а мне говорит, нет, на самом деле вот надо не так, вот потому что нужно там вот так-то, так-то. Я такой, я даже вообще никогда не думала об этом. Поэтому. Нужно всегда быть уверенным в том, что ты то, что ты делаешь. Ну, или хотя бы как бы... Не то, что даже быть уверенным, нужно слушать внутреннее себя, потому что твой внутренний я всегда скажет тебе... Даже если тебе кажется, что ты вообще не знаешь, что делать, скорее всего, ты знаешь, что делать. Скорее всего, ты просто боишься это сделать. Лучше ты уже сделай, а потом уж посмотришь, что делать, разберёшься.
Ну, потому что реально сложный выбор, как бы учёба в Европе, да, то, о чем мечтают столькие люди.
Особенно, конечно,
особенно,
да. Особенно ты уже вот всё...
Особенно, когда ты уже там, да, ты уже даже там был. Ты сама сказала, что ты сделала правильный выбор.
Я просто каждый раз там как-нибудь что-нибудь там происходит, и такая, ох, молодец, да, молодец. Хоть что-то ты в своей жизни сделала правильно.
А что бы ты себе в будущем посоветовала, вот основываясь на том, что у тебя было раньше?
Да, наверное, следовать...
Следовать себе.
Следовать себе, да. Потому что, когда ты начинаешь думать, что вот так бы вот надо было бы, а вот говорят, что вот нужно как-то вот, наверное, так. У меня все, я как бы пытаюсь там, я не знаю, например, все там спланировать, что-то сделать, но встаю, и у меня не то настроение, например. Ну, не могу я себя заставить, да, уже после этого. Mm-hmm. Я постараюсь просто прислушиваться к себе. Вот если у меня сегодня прет, и нужно составить 25, я не знаю, списков, что нужно сделать, а в нем должно быть по 100 пунктов, и я готова их сегодня сделать. Mm-hmm. Вот я возьму и сделаю это сегодня. А если завтра я пойму, что я не хочу его делать, я вот постараюсь себя, не, ну, как бы стараюсь не ругать себя за то, что я вот, ну, вот немножко, типа, ленюсь сегодня, видимо, или сегодня у меня нет настроения.
Отдыхаю, вот. Это вот так называется.
Да, да, ну, как бы я говорю, что я компенсирую это потом, но на самом деле нет, просто нужно, правда, прислушиваться к себе, потому что, ну, а кому, если не к себе, кому еще прислушиваться? Вот это, наверное, не сойти с тропы сказать, вот.
Спасибо огромное за разговор, было очень приятно с тобой познакомиться.
Да, мне тоже очень-очень. Все, пока-пока.
Спасибо всем, кто прослушал этот выпуск. Все упомянутые ссылки на книги и на людей мы оставим внизу в описании подкаста. Если вам понравился наш подкаст, обязательно рассказывайте про него своим друзьям и знакомым, а также делитесь нами в социальных сетях. И до скорых встреч. Пока-пока.